Глава 10. В этот раз лечение внучки Кадакова прошло без каких-либо проблем. Да и лечением это не назвать. Я хотел просто проконтролировать процесс восстановления и при необходимости поиграться с мелкими настройками в процессах. Но нет, все идет как по маслу, и я предельно доволен результатом. Думаю, еще неделя, и Надя придет в себя. За очередной сеанс лечения денег я не получил, зато герцог пообещал привезти на днях еще партию камня на 50 тысяч. Лишним точно не будет. Я использую все, что мне только поставят. Хотя деньги мне сейчас нужнее, но так тоже хорошо. Приехал я сегодня не ради этого, просто хочу выполнить свою работу безупречно. Да и наш с герцогом уговор довольно неплох. Мне выгодно получить камень с огромной скидкой, а старику сбагрить его. Ведь вряд ли этот камень купит хоть кто-то в таких количествах. У самого выхода из особняка меня уже ждал мой кортеж. На самом деле не очень удобно, что приходится перемещаться сразу на трех машинах. Гвардейцев и так не хватает, так еще и на мою охрану Черномор выделяет аж десяток бойцов. Зачем мне охрана? Думаю, последняя неудачная засада врага должна была намекнуть старику, что прикончить меня не так и просто. Теперь охрана работает немного иначе. Ко мне, как минимум, просто не лезут. И это уже огромный плюс. Не приходится тратить время на разборки. Правда, недавно Черномор принял на службу еще 20 бойцов, но бойцами их пока называть рано. Толку в сражении от этих ребят не будет никакого. Сперва нужно потратить время на тренировки, обучение, слаживание. Главное, им можно доверять, да остальное можно исправить со временем. Остался один вопрос. Где взять гору денег? 1 200 000. Теоретически можно заработать целительством, нацепить на себя маску чумного доктора, пройтись по богатым родам и избавить их от различных болячек, а то и мастером красоты поработать. Но нет, слишком еще рано. Да и мало кто здесь заслуживает моих услуг. Ведь кого попало, я лечить не собираюсь, и переубедить меня в этом не сможет никакая сумма. Принципы для меня намного важнее. Может, заняться генной модификацией гусей? Тьфу ты. Да почему мне в голову вообще лезут такие мысли? Продажа руды столько денег принесет. Хорошо, если через полгода-год. Так что на это рассчитывать тоже бессмысленно. Продать через кого-то артефакты — это самый плохой и запасной вариант. Не хотелось пока прибегать к подобному. В таком случае придется довериться аристократу, а это всегда огромный риск. Так еще и Черномор отчитался о дефиците вооружения. Мало того, что на носу большая серьезная битва с иномирцами, так еще и врагов вокруг все больше. И что неприятно, даже при наличии денег патроны купить — большая проблема, и только на черном рынке. Ведь для имперского аукциона у меня пока слишком низкая репутация. Гвардейцы за последнее время потратили немало боеприпасов, тогда как артефакты они умудрялись расходовать на удивление экономно. Лишь несколько защитных и один целительский обратились в пыль, тогда как атакующие пока применялись лишь пару раз. Не мог не похвалить за это старика, ведь был уверен, что минимум половина выданных мною артефактов уже давно израсходована, если не все. Пока ехал, примерно прикинул в голове, как можно расправиться с долгами. Жору отправлять в разные города для продажи артефактов, самому заняться продажей руды, можно заскочить в гости к барону и... Бззть. В кармане завибрировал телефон и, вытащив его, увидел, что звонит Виктория. «Соскучилась, дорогая?» — подняв трубку, улыбнулся.
«Очень»,
— сухо ответила девушка. «Эх, видимо, не соскучилась».
«У нас проблемы».
В ответ я невольно усмехнулся.
«А подскажешь, когда их не было?»
С момента моего появления в этом мире проблемы летят со всех сторон, причем не было ни одного спокойного дня. Но это я не жалуюсь, наоборот. Так куда интереснее.
«Ладно, выкладывай», —
вздохнул я, ожидая, что она сообщит об очередном нападении. «А может, волки получили репродуктивную функцию?»
«Еще один кредитор продал наш долг. Теперь мы должны Душилиным еще 700 тысяч. И они требуют возврата как можно скорее».
«Красота-то какая!» — усмехнулся я.
«На самом деле не очень красиво, ведь я только придумал, как отдать 1 200 000. А вот 2
уже будет сложнее. Понятно, что за подобную подлость я спрошу вдвое больше, но это будет потом. Слушай, Вик, а это нормально, что мы всем должны, а нам никто не должен? Понимаю, что брать в долг — это приятно, но не настолько же. Тебя хоть чему-то другому учили?
«Ох, Михаил, все!»
— обиженно проговорила графиня.
«У нас тоже есть должники».
«Вот как!» — я даже удивился. «И почему они еще не вернули долги?»
«Наверное, потому что не хотят».
«Действительно. Чего это я тут с тупыми вопросами лезу? Все же и так на поверхности видно».
«Ну, значит, скоро захотят», — высказал я свои мысли вслух. «А почему об этом я только сейчас узнаю?» — толкнул водителя в плечо, показывая жестами, чтобы свернул в сторону города.
«Ты не спрашивал, да и долги эти старые. Еще отец раздавал, когда дела у нас шли хорошо. Думаю, они про эти долги благополучно уже забыли».
«Вот так, значит. Раз забыли, можно не напоминать?» «Нет, просто так я подобную наглость с рук не спущу». Мы немного поговорили с графиней, и тем временем я добрался до центра города. Захотелось что-то вкусного поесть, потому заскочил в ресторан. А пока обедал, Виктория скинула мне контакты всех должников. Просил поднять вообще всех. И теперь даже не знаю, успею ли обзвонить каждого. Их оказалось довольно много. Причем еще отец девушки вел подробные записи, кто и сколько должен. Так что начал прямо в алфавитном порядке. Благо, номера телефонов меняются крайне редко. Но даже в таком случае всегда можно легко найти аристократа в общей базе, зная всего лишь его имя и фамилию. Кроме того, мобильная сеть полностью под контролем и, конечно же, прослушка империи. Поэтому звонков с рекламой или же от простолюдинов можно не ждать. Довольно быстро обзвонил первую четверку в списке. Ну, могу сказать, это будет трудно. Первый в грубой форме послал меня далеко и надолго. Второй рассмеялся и бросил трубку. Третий сделал это молча. Хотел было завершить обзвон, но четвертый, на удивление, порадовал. Какой-то московский аристократ, причем довольно серьезный. Он попросил подождать минуту для уточнения и, удостоверившись, что я правда тот самый Булатов, перевел мне на счет сразу всю сумму долга. И даже извинился за свою забывчивость. Но судить его нет никакого смысла. Все же карточный долг десятилетней давности и правда легко можно забыть. Единственное, что его долг составлял всего 3000 рублей. И вот сижу я, доедаю последнее восхитительное пирожное, пью отличный крепкий кофе, а в моих мыслях маячит только одно. Ощущение, будто прошу милостыню. «Алло, Вик!» — задумчиво проговорил я, позвонив графине. «А чего мы ерундой занимаемся? Давай готовиться к суду». Идея, как мне показалась, просто прекрасная.
«К какому еще суду, Михаил?»
Виктория немного удивилась.
«Что опять случилось?»
«Будем судиться с должниками», —
воскликнул я с чувством собственного превосходства, но в ответ услышал тяжелый вздох и хлопок. Ударил себя ладонью по лбу, судя по всему. «Так а что? Вернут долги, и мы легко перекроем свои». Теперь уже менее уверенно проговорил я.
«Ты серьезно не понимаешь, как это работает?»
Не теряя надежды на мое благоразумие, поинтересовалась девушка.
«Что ты сможешь делать, если нет никаких долговых документов?»
«Как это? Я не понимаю. Знаю, что если должник не возвращает долг, я иду к королю, императору, министру экономического круга, да к кому угодно. Я во многих государствах бывал, везде по-разному. Там даешь магическую клятву, что давал в долг такую-то сумму, и все. Дальше забота исполнительных органов». «Действительно. Что может быть очевиднее?»
«А тут, если нет документа, то ты можешь пойти и побиться головой об стену. Не вернут они долг, никакой суд ты выиграть не сможешь. Как уже говорила, они не хотят ничего возвращать, и заставить их мы сейчас не можем».
Спустила меня на землю девушка. Да еще и обвинила в незнании местных законов. Поначалу думал просто взять и не захотеть возвращать долг Душириным. Вот только на их стороне закон. Виктория брала у них в долг полностью официально, подписывая все необходимые бумаги. Так что за невозврат долга они через имперский суд легко взыщут с нас компенсацию, но теперь уже с землями и замком. Старик Булатов раздавал долги легко и непринужденно, без лишней бумажной волокиты и заключения договоров. Но его можно понять. Пусть договаривались о возврате в устной форме, но тогда Булатовы были куда сильнее, и вот так нагло обманывать их никто бы не стал. Но времена сейчас изменились, и крысы решили нажиться на чужой беде. Странно, почему здесь подлых людей называют крысами? Видел этих зверушек, вполне себе честные и нормальные на вид. Да, могут отгрызть ухо, пока человек спит. Но что в этом такого подлого? Вот так, значит, не зная законы. Ничего, скоро узнаю. На самом деле, любые законы — вещь крайне скользкая, и их всегда можно повернуть в свою пользу. Главное — знать их на зубок. Но и в этом не вижу никаких проблем. После ресторана сразу направился в центральный книжный магазин, где оставил немалую пачку денег. Зато теперь у меня есть достаточно литературы по имперскому праву. От книги «Законы для чайников», чтобы подобное название не значило, да, углубленное пособие по прецедентному праву, том 68. Последнюю открыл, немного полистал и ничего там не понял. Но тут главное двигаться по порядку. Для погрузки всех книг пришлось задействовать свою гвардию, причем двое бойцов поехали домой на такси. Они попросту не влезли в машины. Зато, добравшись до замка, сразу направился в свой кабинет. Лишь проверил по пути, что все заняты делом. Графине я сказал не волноваться, и она без лишних слов послушала меня, принявшись изучать некромантию. Мой ученик вчитывается в книгу по лекарскому искусству и иногда проверяет состояние пациентов. Да и все вокруг тоже при деле. Я же, получив множество книг, заперся в своем кабинете. Приказал беспокоить меня только в случае крайней необходимости, если к стенам замка прорвутся войска противника и залезут на стены. Пока не залезут, в дверь стучать категорически запрещено. Так и просидел за изучением имперского права до самого утра. Только когда последняя книга была изучена вдоль и поперек, поднялся с кресла и вышел в гостиную.
«Ты часом не заболел?»
Виктория не на шутку перепугалась, увидев меня. Помятый, под глазами мешки, кожа бледная, спина не разгибается, а волосы взъерошены. Девушка тут же подбежала ко мне и приложила ладонь ко лбу.
«У тебя температура!»
— воскликнула она. «Это локальное повышение. Голова перегрелась, но остальное тело в порядке», — махнул ей рукой и, закрыв глаза, плюхнулся в кресло. «Просто тяжелая ночка была».
«В смысле тяжелая?»
Девушка все еще с беспокойством смотрела на меня.
«Выглядишь ты ужасно».
«Зато получил ученую степень по имперскому праву», — довольно улыбнулся я и зазирался в поисках чашки чая. «Хотя лучше чего-нибудь покрепче». Переборщил я с ускорением мысли, чуть мозг не сжег. Даже мое целительство еле справилось.
«Великий архимагистр оказался не всемогущ»,
— съязвила Вика и подала мне прямо в руки бокал вина. Смышленая девушка, однако, будто мысли мои прочитала. И плевать, что сейчас утро, вино будет в самый раз после такой ночки. «Насколько ты могла заметить, великий архимагистр сейчас немного не в форме», — наклонил я голову в бок, но бокал принял. «Да и работа с мозгом всегда крайне тонкое дело. Ошибиться очень легко, не нужна постоянная концентрация». Зато эта ночь оказалась крайне плодотворной. Решение проблемы было на самой поверхности. Странно, что раньше об этом не подумал. И с этим решением как раз помогло разобраться изучение прецедентов. Бывало такое в истории, когда должники не хотели выплачивать крупные суммы. В законах есть пара подпунктов, которые позволяют избежать подобной обязанности. Враги решили задавить нас в экономическом плане, забрать все наше имущество. Это явно спланированная атака, ведь на поле боя у них кишка тонка. Да и зачем тратить свою армию, если куда проще задавить рублем? Для этого сейчас, можно сказать, созданы все условия. Смотри, как мы решим нашу проблему с долгами. Быстро проверил заранее заготовленный список тех, кому мы должны огромные суммы денег. Не только Душилин решил участвовать в этих грязных делах. Помимо него есть еще пара фамилий. Виктория удивилась и устроилась в кресле поудобнее, наблюдая за моей магией. Я бы назвал это даром переговорщика. Всегда им обладал. Умею правильно общаться с людьми. «Алло!» Длинные гудки закончились, и на том конце провода послышался голос. «Приемная Душилина?» Дождавшись утвердительного ответа, улыбнулся и продолжил. «Это Михаил Булатов. Я объявляю вам войну». Надо было видеть лицо Виктории. Но вставить слово ей не дал, сразу завершил вызов и набрал следующий номер. Тоже объявил войну, но теперь уже второму наглецу, что затребовал срочный возврат долга. Девушка как сидела, хлопая глазками, так и продолжала сидеть.
«А что? Теперь можно не отдавать деньги», — улыбнулся я и положил телефон на журнальный столик. «Проблема решена, и если они захотят подать в суд, можно смело слать всех куда подальше».
«Решена, говоришь?»
«Мне кажется, что Виктория знает то, чего я не знаю».
«Так ты вспомни закон о состоянии межродовой войны. Там в 7-й поправке еще было 3-й пункт. Черным по белому написано, что при объявлении войны вступает в силу закон о праве на запрет спонсирования врага».
Там было еще немало подпунктов, но все перечислять не стал. И это только имперское право, но еще есть и региональные законы. Понятно, что они не могут стоять над основными, но там тоже есть очень много чего интересного. Практически во всех регионах нашей страны указано, что взыскивать с меня долг мой противник через суд не может. Я имею полное право отказаться спонсировать своего врага».
«Теперь ты поняла?» — улыбнулся я.
Но Виктория мой оптимизм по-прежнему не разделяла.
«Я же молодец?»
«Ага»,
— кивнула девушка, потерянным взглядом уставившись в одну точку.
«А давай переедем. Надоело мне жить на обычном севере. Хочу на крайний север».
«Мне и тут хорошо», — пожал плечами и отпил из бокала.
«Ты же знаешь, кому я объявил войну?»
— на всякий случай уточнила девушка. «И нет, точно не знаю. Хотя тут лишь один вариант».
«Людям?»
— твердо ответил я.
«А люди, насколько ты, как некромант, можешь знать, не бывают бессмертными».
Где-то под Петербургом. Особняк графа Душилина.
Опрятного вида мужчина преклонных лет сидел посреди огромного зала за не менее огромным столом и наслаждался своим обедом. На фоне играла живая классическая музыка. Для этого в углу помещения расположился небольшой личный оркестр. А на столе перед графом была постелена изысканная белая скатерть ручной работы, стояла тарелка царской ухи, от которой сейчас на всю комнату исходил прекрасный изысканный аромат.
«Давайте, Фифальди, что-то настроение совсем хорошее», —
проговорил он, и, поправив заправленную за воротник салфетку, принялся не спеша смаковать суп. Душилин не любил ничего нового. Он был крайне консервативен во всех аспектах жизни. Этот суп подают ему на обед вот уже 5-й десяток лет подряд. Лишь изредка по праздникам меню незначительно меняется. Да и в плане музыки репертуар в основном один и тот же.
«Простите, господин», — в комнату для приема пищи вошел и поклонился слуга.
«Дело срочное».
«Говори».
Граф отложил столовые приборы и посмотрел на застывшего, словно статую, слугу.
«Звонил граф Булатов».
Он еще раз поклонился, а настроение Душилина начало резко улучшаться. Мужчина очень любил вкусно поесть. Еще он любил деньги. Но самое приятное для него — наслаждаться мольбами должников. Обычно они выглядели жалко и готовы были пойти на все, лишь бы им позволили отсрочить платеж. Но Душилин неизменно отказывал всем. Правда, перед этим долго издевался над своей жертвой, давая ей легкую надежду. Потому, раз уж так все хорошо идет, он взял стопку холодной беленькой и, сделав резкий выдох, опрокинул ее в рот.
«Ох, хороша!» — растянулся в улыбке граф. «Ну, и что этот Булатов? Сделал запись разговора?»
Обычно умолять начинают еще во время разговора с помощником. Это особенно смешно, когда аристократы так общаются с его слугами-простолюдинами. Собственно, и этот слуга обучен прекрасно. Он знает, что нужно говорить подобным людям и как сделать из разговора с должниками потеху для господина.
«Запись есть»,
— кивнул посыльный. А Душилин аж глаза закрыл от удовольствия. Еще и ложку супа положил в рот.
«Он объявил вам войну».
Содержимое рта тут же фонтаном окропило всю скатерть. Причем любимую скатерть, ведь Душилину во время обеда всегда накрывали стол именно на этой.
«Что?»
Лицо некогда галантного мужчины начало стремительно краснеть, и его исказила гримаса ярости.
«А еще он сказал, что денег не даст в любом случае»,
трясясь от страха, продолжил слуга.
Он никогда не видел своего господина в таком состоянии. Обычно граф ведет себя максимально сдержанно, но и подобные ситуации происходят с ним крайне редко. Хотя наказывать должников ему не впервой. С минуту Душилин просто молчал и часто дышал, пытаясь собрать свои мысли в кучу. Сейчас ему хотелось направить все силы и покарать врага, но постепенно успокаиваясь, он понимал, что это было бы неразумно.
200 000!
Спустя какое-то время просипел он сквозь зубы.
«Собирай наемников. Выделяю 200 000. Пусть камня на камне там не оставят. Вырезать всех!»
Он замахнулся, чтобы ударить по столу, но вовремя остановился. Нет смысла вот так брать и портить любимую, да еще и дорогую мебель.
«Исполняй!»
— кивнул он слуге, а затем махнул рукой оркестру, чтобы те продолжали играть. Помощник графа же облегченно выдохнул, еще раз поклонился и поспешил выполнить приказ. Он понял, что с его господином все в порядке, ведь тот обычно именно так и поступает, особенно когда появляются задачи далеко за пределами его имений. Нет смысла трогать свою личную гвардию, когда с проблемой могут разобраться другие. Душилин крайне педантичен во всем, потому и гвардейцы его подготовлены по высшему разряду. Лучшие из лучших, идеально экипированы и подготовлены. Вот только пускать таких в бой без особой нужды было бы слишком дорого. Очень уж много граф вложил в гвардию, чтобы вот так просто ее разбрасываться. Потому зачастую он использует другую тактику. Нанимает бойцов на стороне, причем чаще всего бойцов низшего качества. Главное, чтобы их было много. А с этим не было никаких проблем. Все хотят заработать лишнюю копейку, и потому всегда найдется нечистый на руку аристократ, готовый пригнать своих людей и отправить их на смертельный бой за небольшую плату. А ведь еще есть наемники, те же бандиты или бывшие крестьяне. Но тут дело не только в экономии. Слуга очень давно работал на Душилина и успел заметить, что ему приносит удовольствие видеть кровавые битвы и жестокие сражения, где проливается немало крови, и плевать, что половина нанятых им бойцов умрет. Главное, чтобы было как можно более кровавое зрелище. И все враги в конечном итоге умерли бы страшной смертью. Понятно, что он не собирается пускать наемников тупо на смерть. Среди них все равно должны быть хорошие и верные ему специалисты. Но так или иначе, к врагам графа все равно приходит немалая толпа бойцов. Также в подобной тактике есть еще один плюс. Что подумают остальные, когда враг Душильна будет разбит горсткой нищих и слабых наемников? Они будут думать о том, что было бы, используя граф свои основные войска. И эти тяжелые мысли должны вытеснить любое желание лишний раз переходить ему дорогу. Как же все-таки легко дышать, когда за душой нет ни одного долга. Раньше все время приходилось держать в голове, что 30 000 надо отдать через неделю тому, 20 — другому, а теперь вот уже 2 дня все мои мысли чисты. Виктория говорила, что покупатели моих долгов — опасные люди, но один из них живет в столице и пока даже никак не отреагировал на объявление войны, а второй в Петербурге и тоже пока молчит. Но о нем я добыл хоть какую-то информацию, и потом понимаю, что этот гад точно даст о себе знать в ближайшее время. У меня уже много раз спрашивали, как я так быстро нахожу себе врагов. Они даже не просто размножаются, как обычно, а скорее почкуются. Появился один враг, из него вылезли 2, и так далее. Так вот, на подобные вопросы могу ответить лишь одно. Они первыми начали. И ведь не совру, все так и есть. Душилин сам напал на меня, но решил устроить экономическую войну. В любом случае, жизнь идет на лад. Мысли про гусей давно не посещали мою голову. Черт, опять вспомнил. Ну да ладно. Как раз передо мной сейчас полная тарелка супа из гуся. С навязчивыми мыслями, если и бороться, то только так. Вокруг чистота. Слуг для уборки хватает. Вот только при этом комната для приема пищи пуста. Лишь несколько стульев, небольшой стол и все. А еще эта дыра в стене, небрежно замазанная штукатуркой, бесит неимоверно. Причем непонятно, как эта дыра образовалась. Надо будет у Виктории спросить, зачем ее замок бомбили мортирами. Ведь отверстие как раз словно от попадания ядра. Так что пусть слуг на уборку и хватает, но людей все равно нужно больше, значительно больше. Пока ел, пришла Вика. На вопрос о мортирах лишь отрицательно помотала головой. Непосредственно эта дыра здесь уже довольно давно. Но получилась она действительно от попадания ядра. Еще Булатов-старший тогда был жив. И это он запустил стену лазутчика. А тот уже пробил стену головой.
«Ур! Ур! Ур!»
Мне на плечо сел Курлык и начал докладывать обстановку. «Да ты что!» — удивился я. «Правда?»
«Ур! Ур!»
— раскинул в стороны крылья пернатый. «Да врешь ведь! Не может быть!» — не поверил ему я. Но тот еще более яростно заурчал, подтверждая свою правоту.
«Клянешься пока еще не отрощенными яйцами?»
«Ур!» — утвердительно кивнул Курлык, а я крепко задумался.
«Ну?»
— не выдержала Вика затянувшегося молчания.
«Что он наурчал?»
«Да ничего», — махнул я рукой. «Так, ерунда. Просто урчал, как голубь».
«Говори по-хорошему».
Вика вмиг стала серьезной. «Ну, раз так, придется ответить».
«Он сказал ур, уруру, ур, урур»,
— пожал я плечами. «Какие ко мне могут быть вопросы, когда я передал все дословно?» Странно, но Вику этот ответ не устроил. В последнее время девушка взялась за голову и все свободное время посвящала учебе, так что и сейчас она решила использовать полученные знания, чтобы меня достать. Лишь в последний момент я почувствовал всполох некротики и на автоматизме поставил на себя защиту от этой энергии. Вот только удар пришелся не по мне. Черная дымка пронеслась мимо, ни капельки не задев мое тело. «Промазала!» — ослабился я. Но улыбка с моего лица пропала почти мгновенно. Ведь Виктория сейчас сидела с видом победительницы, скрестив на груди руки и глядя мне за спину. «Голубя, что ли, прикончила?» «Нет, вон сидит, урчит». «А откуда такой запах?»
«Ты что, испортила мой суп?»
— поковырялся я ложкой в тарелке. «А ведь попробовал совсем чуть-чуть. И было ведь вкусно».
«Сгноила, да»,
— улыбнулась графиня.
«В следующем подтухнет голубь».
Она перевела взгляд на пернатого, отчего он сквозь пол провалился. Буквально. «А есть-то хочется. Так что пришлось рассказывать. Понятно, что мой организм сможет переварить что угодно, уничтожить вредоносные бактерии в еде, вывести некротику и расщепить останки на такие полезные белки, жирки и углеводы. Но я люблю, чтобы при этом мне было вкусно». Пришлось передать девушке разведданные от нашего пернатого друга. Впрочем, я бы в любом случае рассказал. Просто хотелось поиграть с ее женским любопытством. И вот доигрался. Остался без супа. Курлык патрулировал дальние границы и заодно заглянул в земли купца, которого мы недавно разобрали на кирпичике особняк. Пернатый периодически наблюдал за теми землями, чтобы приглядеть, что оттуда можно забрать в качестве трофеев. Вдруг купец решит снова затеять стройку, и тогда мы бы вернулись. Забрать строительную технику, материалы, инструмент. В хозяйстве нам точно все пригодится. Но нет, сейчас там какие-то странные люди, и не думаю, что они там оказались просто так. Из разговоров голубь смог понять лишь то, что они как-то связаны с Душилиным. По крайней мере, он выступает в качестве нанимателя. В данный момент там и правда идет стройка, но она уже почти подошла к завершению. На земле немалых размеров палаточный городок, в котором сможет разместиться никак не меньше 1000 человек. Да еще под землей они создали самый настоящий бункер. Даже несколько. Парочка поменьше, их уже достроили, и один большой. В данный момент в нем проводятся последние работы. Также вокруг вырубили лес. И из древесины создаются нежилые помещения, скорее всего, для складов боеприпасов и оружия. Но если лагерь там на 1000 человек, то бойцов пока всего 70. Может, чуть меньше. Думаю, основные войска попросту не успели прибыть и расселиться. Потому действовать лучше сразу, пока еще на тех землях идет кипучая бурная деятельность. Еще голубь заприметил на форме нескольких офицеров герб одного местного аристократа. И даже показал мне его в экране телефона, когда я открыл полный список. Оказалось, это один бедствующий барон. Он как раз промышляет наемничеством, причем, судя по отзывам, его услуги стоят довольно дешево. Собственно, это все, что смог разглядеть голубь. Но этого было достаточно. Чтобы не откладывать важное дело в долгий ящик, дождался темноты и сразу отправился туда, оседлав своего верного коня. В лесу вокруг попалось немало датчиков, вот только обойти их не составило труда. Не зря я голубя обучал. Он теперь распознает электронику за секунды, и потому заранее помог выстроить самый удобный маршрут. Так, чтобы ни один датчик не пискнул от моего появления. Безусловно, Душилин не глуп. Он решил не тратить нанятых бойцов впустую. Как и Снегирёву в свое время, он хотел достать нас быстрыми, но неприятными атаками, и только после этого вынудить пойти в открытый бой. Зачем нужны бункеры? Тут остается лишь догадываться. Возможно, у них есть бесплатные строители, и потому можно на этом не экономить. Или же он хотел, чтобы я пришел со всей своей гвардией и, купившись на палаточный городок, накрыть здесь все артиллерией, которой у меня, к слову, нет. А после обработки артиллерии я бы зашел в палаточный городок, где меня приняли свежие и целые бойцы. В любом случае, здесь Душилин решил устроить плацдарм. Ведь его имение находится слишком далеко, а бойцам все равно нужен хоть какой-то тыл. Место, где хранится оружие, патроны. Да и в случае неудачи сюда можно будет отступить. Кстати, объявил я ему войну в том числе и поэтому. На моей стороне играет расстояние. Душилину будет попросту невыгодно приезжать сюда со своей армией. Придется скупить полгорода, чтобы разместить бойцов. А вот был бы он чуть поближе, тогда да, пришлось бы выдумывать что-нибудь другое. Но это лишь мои догадки. Настоящих замыслов Душилина я знать попросту не могу. Зато, как минимум, нарушить его планы в силах. Хотел сыграть в неожиданность. Не получится, я уже тут. И вижу, в каком состоянии сейчас находится этот лагерь. Некоторое время бродил вокруг лагеря и внимательно изучал его. Просканировал биение сердец, улучшил зрение, прошелся сонаром по бункерам. Голубь оказался прав, здесь действительно менее 70 бойцов. Работяги на ночь уехали в город, потому лишних жертв сегодня не будет. А вот техника... Да уж, я хоть и не разбираюсь в ней, но даже мне понятно, насколько она плоха. А должно быть так, что бронепластины можно прокурять пальцем, ведь состоят они из ржавой трухи. Возможно, так было задумано разработчикам, не мне с ним спорить. Да и не только техника была в плачевном состоянии. Бойцы тоже оставляют желать лучшего. Дисциплина ни к черту. Некоторые прикладываются к бутылке. Постов выставили мало. Ладно, грех жаловаться. Так куда проще. Интересно, кстати, он купил эту землю или арендовал? Раньше этот клочок прибрежных земель принадлежал Булатовым, и, по идее, я вправе его забрать назад после победы. Впрочем, не столь важно. Ведь заберу я его в любом случае. Вопрос лишь времени. Несколько часов я внимательно изучал врага, устройство лагеря, посмотрел на колонну техники, что только что подтянулось. Так, еще 20 человек и 5 гусеничных броневиков. Как они там называются? Вроде читал в одном военном журнале. Точно. Галицинская оборонно-военизированная некоммерческая организация строит такие машины. И хочу сказать, качество соответствует названию. Ладно. Квазибаронство мне тут ни к чему. Потому позвоню-ка я Черномору.
Михаил, слышал от Вики, что ты в гостях. И как?
Да, надо было сказать старику, но как-то забыл. Впрочем, Виктория доложила. И молодец.
Да никак.
Вздохнул, раздумывая, как лучше поступить.
Тут 70 человек. Немного техники. Так что мне нужно... Думаю, 50 человек хватит.
Может, тоже 70? Но согласен, надо будет снимать гвардейцев с охраны рудников. Да и замок останется без защиты, задумался Черномор.
Но я не понял, чему это он.
Каких гвардейцев?
Перебил его.
Двух бойцов хватит. Пусть везут сюда 50 крестьян. Мне же только трупы перетаскать нужно, да и технику забрать.
Черномор не нашелся, что мне ответить. Но я убедил его довольно быстро. Просто сказал, что это приказ, и на этом наши рассуждения закончились. А пока рабочие едут, направил голубя в стан врага. Лучшего разведчика не придумать, он хоть и попадается на камеры регулярно, но на это никто не обращает внимания. Причем странно, никогда не видел, чтобы голуби летали по ночам. сам же сразу отправился вперед. С собой у меня лишь арбалет и клинок, но это если не считать накопленных за столетия знаний по лекарскому искусству.
«Слышь, братан!»
— подошел часовой к троим мужикам, что грелись у костра, и передавали по цепочке початую бутылку какой-то мутной жидкости.
«Мне-то отлей немного!»
— он протянул железную кружку, и вскоре туда плеснули этой дряни. Отсушив бокал, тот сразу заулыбался и присел рядом с остальными.
«Как думаешь, надолго мы тут?»
— поинтересовался у него уже знатно подпитый дед с выбитыми зубами. Правда, возможно, это и не дед вовсе. Просто слишком долго пил всякую дрянь, теперь и похож на старца с дряблой серой кожей на лице.
«Да какая разница?» — усмехнулся второй. «Главное, что платит, а на остальное плевать».
«И то верно», — согласился третий, самый молодой из них.
«А ты, кстати, чего не на посту?»
— обратился он к пригревшемуся часовому. Сейчас была его очередь стоять на посту, вот молодой и удивился.
«Так меня подменили?»
— тот даже удивился вопросу.
«Пришел один из ваших и сказал, что постоит вместо меня. Странный еще такой, пацан совсем».
«В смысле из наших?»
На лице самого трезвого из них появился ужас, но было уже слишком поздно.
«Совсем пацан, значит?»
Я вышел из темноты и положил руки на плечи сразу двоим алкашам, мгновенно отправляя их в глубокий, беспробудный сон. Всего-то надо было сконцентрировать весь алкоголь в мозгу у идиотов, и они сами отключились. Впрочем, следующие двое тоже ничего не успели сделать, даже выкрикнуть, ведь я переместился к ним почти мгновенно и поступил так же, как и с прежними. Теперь, даже если их найдут, просто подумают, что они выпили лишнего, но их не найдут. Следующий пост тоже не отличался бдительностью. Часовых я тоже усыпил, но на этот раз решил произвести один выстрел. Какой-то мужик неудачно решил выйти оправить малую нужду. Он заметил меня в последний момент, когда болт уже вылетел в его сторону, так что и он не успел поднять тревогу. Разобравшись с часовыми, я занялся грязной работой. Как-никак, парочку из них я разбудил и немного допросил. Услышанного хватило, чтобы не жалеть здесь никого. Они действительно пришли не только заработать денег, но и убивать каких-то там Булатовых. Радовались еще, что получится поучаствовать в унижении и уничтожении графского рода. В палаточном лагере мирно спало 80 человек, и никто из них уже не проснется. Убивать во сне? Ну, как минимум, это для них слишком легкая смерть. Можно сказать, я сделал им подарок, да и сам сэкономил немало сил. Едва ли меня хватило бы на такую толпу. Благо, это действительно просто сброд. Среди них крайне мало одаренных, в основном обычные слабаки, что пришли сюда за легкими деньгами. Так что здесь все честно. В итоге уже через час лагерь полностью вымер. Заглянул я и в бункеры, немного осмотрелся в них, прошелся по палаткам. Ничего особенного, просто плацдарм для дальнейших атак на мой замок. Как раз когда закончил, послышался шум двигателей. Приехали крестьяне, и малость удивились. Да и Черномор тоже ожидал здесь увидеть хотя бы следы сражения. Но какой смысл заниматься ерундой, когда можно сделать все по-тихому? Правда, пока занимался осмотром командного бункера, в голову пришла одна очень интересная мысль. Потому Черномор приехал на третьей машине, прихватив с собой сонного Людвига и еще 20 лучших гвардейцев. Они пока не поняли, зачем тут нужны, но скоро я объясню планы. И думаю, все их поддержат. Впрочем, рассказал о своих задумках, пока крестьяне перетаскивали трупы, оружие и боеприпасы в грузовики. И вот все пожитки наемников уехали в сторону замка. А я с гвардейцами, магом земли и Черномором стоим посреди лагеря. Рассказал им последние детали плана и стою, улыбаясь. А они почему-то нет. «Ну так что, как вам мой план?» — улыбнулся я еще шире, ожидая единогласного восхищения моей гениальностью.
«Михаил, помню, Виктория говорила, что ты чуть не спалил себе мозги».
Черномор начал издалека.
«Так вот, ты уверен, что чуть? Точно не спалил?»
«Ой, ладно, с Черномора и взять нечего. Он всегда против моих задумок». Перевел взгляд на первого попавшегося гвардейца и кивнул ему, спрашивая его мнение.
«Господин, я в любом случае выполню ваш приказ», — стушевался боец. Но можно мне перед этим написать завещание? А то руки все никак не доходили».
«Так господин Булатов тебе руки еще неделю назад отрастил», — задумчиво проговорил второй боец. «То ли дело я за месяц уже третью ногу отращиваю».
«Отставить разговоры», — рявкнул Черномор, и смешки в строю тут же стихли.
Я же посмотрел на измученного Людвига. Тот места себе не находил, и видно, что ему планы тоже не по душе.
«А ты чего нос повесил? Тоже мой план не нравится», — обратился к нему.
«Да нормальный план. Зная тебя, так он просто прекрасный», —
пожал он плечами.
«Но я никак шахты не закончу, а ты постоянно меня дергаешь из-за всякой ерунды»,
— развел руками Людвиг. «Ты там что, дворец подземный строишь?» — спросил я несерьезно, но, судя по улыбке мага, почти угадал. «Ладно, давай в последний раз, и будешь ковыряться в своей земле».
Барон Косарев уже битый час пытался понять, что произошло с его людьми. А ведь еще вчера все было нормально. Его бойцы заняли указанные нанимателем позиции, выставили датчики в лесах и часовых на постах. Ничего не предвещало беды, ведь задание было плевое, самое обычное. Просто приглядеть за лагерем, казалось бы, что может быть легче? Сейчас же он ходил по этому самому лагерю и размышлял, куда могли деться все его люди. И почему часовые остались на своих местах? Только они спали беспробудным сном, и от каждого за версту разило перегаром. И кроме них никого не осталось. Но и следов борьбы тоже здесь нет. Будто бы все они разом ушли, погрузили в машины оружие и боеприпасы, и больше никто их не видел. Но контракт уже был заключен, и потому ему срочно пришлось искать новых бойцов. Спустя час после того, как ему позвонили работяги и спросили, почему в лагере никого нет, туда выехали новые отряды. Также он созвонился с нанимателем, рассказал все в подробностях, но от себя добавил, что его люди точно мертвы, ведь за каждого убитого ему причитается определенная плата.
«Ладно, условия контракта ты помнишь», — вздохнул Душилин. «Высылай больше людей. От меня сегодня прибудут еще два отряда. Ты тоже отправляй всех, кого сможешь».
Барону оставалось лишь согласиться, после чего наниматель положил трубку.
«Да что тут за чертовщина произошла?» — выругался мужчина и продолжил осмотр лагеря. Вот только понять он этого так и не смог.
Спустя некоторое время, там же.
В лагерь прибыла колонна довольно дорогих с виду машин. Из внедорожника вышел мужчина в форме гвардии Душилиных. Но не в простой форме, а офицерской. Граф прислал одного из своих лучших бойцов, чтобы хоть он смог навести здесь порядок. Еще бы. Сильно одаренный пятого ранга, что прошел уже не один бой и выполнил множество поручений Душилина. Также с ним прибыла целая бригада дисциплинированных и обученных специалистов, которые, стоило им покинуть транспорт, принялись за дело. «У этого офицера не забалуешь, в любом случае». Сам он раньше служил в армии, но его уволили за излишнюю жестокость, тогда как Душилин ровно за это качество его и взял. Главное — направлять это качество в нужное русло, на своих должников и врагов, и тогда от него будет сплошная выгода.
«Очередная месть господина!»
Мужчина вздохнул полной грудью морозный воздух и закрыл от удовольствия глаза. Впереди кровопролитные схватки и неминуемые страдания жертвы. Все это крайне радовало его. Еще в пути Антона уведомили, что первый отряд неведомым образом исчез подчистую. Остались только в стельку пьяные дозорные, и они ничего не помнят. Но он привык к подобному разгильдейству. Оно царит везде, но лишь до тех пор, пока не появляется он. В любом случае, это были слабаки, и их нет смысла даже считать. Помимо его команды, сюда прибыли еще несколько отрядов. В сумме набралось 150 человек. А это лишь начало. Вскоре будет еще больше подкреплений. Подтянется техника, привезут больше боеприпасов. Главное, к этому моменту успеть подготовить безопасный плацдарм. Буквально за пару часов люди Душилина установили защитный периметр, а Антон тем временем занимался дисциплиной. С ней у наемников всегда проблемы, но когда двоих из них мужчина прирезал всех на глазах, сразу стало значительно лучше.
Теперь его приказы начали выполнять молниеносно и с особым рвением.
«Антошка, следи там в оба глаза! Ты меня понял!»
Душилин раз в 15 минут звонил своему подчиненному и напоминал о себе. Это бесконечно раздражало его, но сделать с этим он ничего не мог. Все же господин возлагает на него большие надежды и, как следствие, платит много денег. А главное, позволяет иногда выпускать пар. Избить кого-нибудь до полусмерти, а то и вовсе прирезать, как он это сделал с непослушными наемниками.
«Господин, можете не переживать. Оборона уже налажена. Мышь не проскочит», —
отчитался Антон, но граф все равно стоял на своем.
«Булатов знает, что вы близко. Потому жди от него действий».
«Нищий граф и два инвалида». Именно так думал Антон, но своему нанимателю просто пообещал быть настороже. Сам он опасности в этом враге не видел, только беспомощную жертву, которой попросту повезло встретиться с дилетантами в прошлый раз. Перелет отнял немало сил, поэтому, закончив с подготовкой и раздав приказы, Антон отправился спать. Совесть его чиста, никаких страхов нет. У Булатова нет и шанса попасть сюда, и уж тем более выжить. Рано утром придут новые отряды, и тогда можно будет начать агрессивные действия, а пока можно поспать. И уснул он практически мгновенно. Понимание, что все под контролем, успокаивает. А когда контроль безупречный и вовсе, можно не беспокоиться ни о чем. У него никогда не было ошибок, управлять войсками он умеет, да и прошлое дает о себе знать. Опыта в подобных делах у него немало. Только одного он не мог предусмотреть. Он связался не с тем человеком. В этот момент под штабным бункером, в котором сидели его люди, тихо и незаметно в бетонном полу одного из подсобных помещений появилось окошко. Бетон попросту разъехался в стороны, и следом прямо из оголенной земли начали формироваться ступени, а по ним наверх выбрался один молодой граф с очень и очень недоброй ухмылкой. Но на этом было не все. Стоило ему выйти, как следом из того же прохода показался крайне недовольный старик с огромным мечом в руках. Он нахмурился пуще прежнего и отошел в сторону, пропуская свою дружину. 22 бойца один за другим забрались в комнату, проверили оружие и замерли в ожидании дальнейших указаний.